नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। Итак, мы прочитаем из 11 песни 18 главы описания Варнашрама Дхармы, текст 39. Тават паричарьят бхакта шраддхаван анасуяка яват брахма виджаньян там эва гурум адрита. Перевод текста. Пока преданный до конца не овладел духовным знанием, ему следует без зависти, с великой верой и почтением служить гуру, который не отличен от меня самого. Так Кришна говорит. Пока преданный до конца не овладел духовным знанием, ему следует без зависти, с великой верой и почтением служить гуру, который не отличен от меня самого. Комментарий. Как утверждает Шрила Вишванатха Чакраварти Такур в своих молитвах гуру Аштака? Яся прасада от Бхагават прасада. Милость Верховного Господа можно обрести лишь по милости истинного духовного учителя, преданный которого гуру благословил духовным знанием, становится достоин непосредственно участвовать в миссии Верховной Личности Бога. Шрила Прабхупада всегда подчеркивал, что служение духовному учителю в разлуке с ним и стремление продолжать его миссию – суть высшая форма преданного служения. Слово «паричарет» в этом стихе указывает на то, что человек должен находиться подле духовного учителя и непосредственно служить ему. Другими словами, тот, кто еще не до конца постиг наставление духовного учителя, должен находиться рядом с гуру, чтобы не стать жертвой иллюзии. Однако тот, кто по милости духовного учителя уже обрел глубокое знание, может расширять его миссию, путешествуя по миру и рассказывая людям о сознании Кришны. Это понятный текст в этом смысле, в этом контексте, что когда человек не имеет достаточно опыта, он должен быть близок к духовному учителю, чтобы не совершать лишних ошибок. И когда он более самостоятельный, более зрелый, он может на расстоянии, в разлуке участвовать в миссии, это еще выше. То есть есть птица, рыба, черепаха, да, стиль отношений. Птица, она смотрит за, то есть рыба, она смотрит за мальками своими, так она их взращивает. Непосредственно должна наблюдать их. Тогда они себя чувствуют под защитой. А птица касанием поддерживает их, вот так они чувствуют защиту, и черепаха мысленно на расстоянии. Вот так же Кришна говорит, я действую, и такие подобные отношения могут быть с духовным учителем, либо касание – это непосредственное, вот близкие отношения, мы прям чувствуем его присутствие, его желание, все такое, потом наблюдение его за нашими поступками, и третье на расстоянии, это уже ну, такая более зрелая форма отношений. А в Исконе как все развивалось? Было небольшое количество дикша-гуру, возможно, было сначала буквально 11 человек, они были GBC, может быть, даже не все еще были дикша-гуру в то время, совсем немного единицы были. GBC была из 11 человек, вот написано. Сегодня GBC больше управляющий орган, около 40, там где-то 35, может быть, не помню, 37. И количество учеников стало расти, конечно же, через проповедь. У некоторых доходило до 1000 учеников, у некоторых несколько сотен, у некоторых осталось единицы были учеников. И постепенно, с течением времени, было замечено, что не хватает как бы личного общения. Большое количество учеников, большие зоны. И, конечно же, физически невозможно, да, даже если приехать и дать лекцию общую, то лично каждого не увидишь преданного. Вот. И тогда стали вводить принцип шикша-гуру. Это было непросто, потому что было непонятно, зачем еще нужен какой-то гуру, если есть дикша-гуру. Не все были согласны с этим, думали, что в дикше уже есть шикша, зачем же, да, разбивать на части. Зачем же у человека будет два гуру? Дикша и шикша. И это потребовалось какое-то время для обсуждения, чтобы понять, что между дикшей и шикшей нет разницы, что у них одна цель, что они должны сотрудничать друг с другом. Тогда приняли это положение, как бы официально, что может быть шикша-гуру, но он должен быть, ну, находиться в подобном настроении с дикша-гуру, чтобы у них не было разногласий между собой, что для ученика это будет невыносимо, наблюдать, что его дикша и шикша-гуру в разных настроениях. Вот, как бы на том порешили. А сегодня вопрос о шикше, он еще больше обостряется. Очень-очень много становится сейчас преданных по всему миру. Уже их очень много. И, конечно, нужны наставляющие духовные учителя также. Также. Наставники, шикша-гуру, советчики. Вот это то, что здесь говорится, потому что для начинающего преданного это очень важно иметь непосредственное руководство, чтобы кто-то его наблюдал, и он тоже наблюдал бы своего как бы наставника, его настроение, его реакции. Если мы никогда не видели, как гуру реагирует на то, на другое, на третье, нам трудно понять, что такое вот личное общение с духовным учителем и служение ему. Вот. И есть ученики Шрилы Прабхупады, которые никогда не видели Прабхупаду, не общались с ним лично. Но, тем не менее, они сегодня одни из таких ведущих проповедников, духовных учителей. Они очень значительную роль играют в движении. Каким образом? Через духовных братьев они это получили. И еще неизвестно, кто больше получил. Вот этот сложный вопрос. Через личное общение или через духовных братьев. Вот. Поэтому ведическая система это предусматривает, что если много учеников у духовного учителя, тогда обучают старших и младших. Обязательно. Те, кто раньше получил посвящение, те, кто уже более опытны в служении, они, естественно, они уделяют внимание младшим, также их обучают. И таким образом вот парампара, она не разрушается. Вот тут эта мысль, как бы вот она описана. Что есть начинающие преданные, есть уже преданные, которые самостоятельные. В комментариях это объясняется. И те, кто более самостоятельные, они помогают тем, кто еще учится, начинает учиться. Это тоже как представители гуру, надо понимать, старших наших преданных, духовных братьев. Или шикша-гуру, это тоже представители также моего гуру, духовного учителя. То есть, по его милости, я могу получать эту шикшу. Потому что дикша-гуру, он один, оценивающее лицо, одно фактически у нас главное. Это дикша-гуру. И остальные формы как бы гуру, они помогают этой связи, укрепляют эту связь. Значит, сегодня у нас роль шикши очень важна в Исконе. Потому что у нас большое количество учеников по всему миру. У всех духовных учителей очень много учеников. Некоторые даже уже не могут принимать учеников, говорят, но все же продолжают принимать, потому что кандидаты все же появляются снова и снова. У моего гуру Махараджа там под 60 тысяч учеников. У Радханат Махараджа тоже десятки тысяч учеников. У Гопал Кришна Госвами десятки тысяч учеников по всему миру. Ну, представьте, да, один духовный учитель, как одно лицо, да? Господь Читания говорит, я всего один человек, сколько я могу двумя руками раздать, помогайте мне. Вот. Поэтому все преданные, кто как-то обучен, уже помогают тем, кто в процессе обучения. Таким образом, мы можем движение сохранить ну, в такой хорошей форме, что преданные не чувствовали, что вот у них нет внимания, что они никому не нужны, получили инициацию, но духовно жили далеко. И, видимо, никогда не смогу общаться близко. Мы в самом начале были именно в таком положении. Вот. когда я получал инициацию, у того духовного учителя было уже около 1000 учеников. По тем временам это было очень-очень много. Очень много. Невероятное количество было учеников. И меня обучали духовные братья. Я с ним практически, сколько я общался, один раз. Ну, второй раз в машине немножко, и то он просто на меня посмотрел. Я один раз был на собрании менеджеров, я просто просил, промолчал, и все. Это все мое было общение. Так я слушал лекции, общались с духовными братьями, и все. И мы были очень активны все тогда. Мы много делали в 90-е годы. Каждый брал на себя, в общем, непосильную ношу и тащил все это. Хотя вот такого регулярного, постоянного внимания от гуру личного не было. Ни у кого. Ну, в России это точно. Потому что он жил на Западе, в Швеции, и там у него были близкие ученики, которые постоянно с ним общались. Личный слуга был, который много лет был с ним неразлучно. Другие преданные Бибити, которые книги издавали, это было его служение Бибити, он управлял. Они общались тоже почти каждый день. Они с ним общались легко, естественно, а мы наблюдали со стороны, потому что мы были вне этого, сферы его деятельности. Но у нас были духовные наставления, мы понимали, что гуру – это духовное наставление, это его миссия, все было ясно. И мы друг друга вот так поддерживали. Вот это время я хорошо помню, эту поддержку каждый получал друг от друга. Больше, чем мы ожидали это. Все работало здорово. Старшие всегда помогали младшим. Никто не игнорировал этот момент. Но сейчас получается, что столько младших, что даже старшие теряются. Что делать, кому помогать? Не справляются. То есть такое количество сейчас преданных приходит у нас в России. Поэтому я думаю, что наставничество и шикша должны тоже развиваться. Каждый инициированный преданный должен взять на себя такую ответственность, помогать тем, кто готовится к посвящению. Тогда все будет очень хорошо. Ну вот, несколько слов, пожалуйста. Будут ли у нас вопросы?
Спасибо большое, Гуру Махарадж. Как всегда, когда вы рассказываете про вот эти дни молодости и как начиналось у вас, это очень трогательно и интересно, и можно бесконечно слушать. И вот такой вопрос в контексте нашей темы. Понимали ли вы, спрашивали ли вы себя в тот момент, развивается ли бхакти, или это естественный процесс, когда есть вот эта забота старших, равных, но более опытных, и есть гуру, то бхакти сама собой растет? Или есть какие-то критерии, которые все-таки хотелось заметить в то время?
Знаете, мы слово «бхакти» не произносили часто. И слово «према» тоже не произносили. Мы чаще всего произносили слова, относящиеся к практическому преданному служению. У нас не было большой теоретизации, она позже пришла с образованием. Стало слишком много, может быть, философии, много было такого академического подхода. Сейчас он тоже есть у нас, академический подход для образования. Но в то время у нас не было такого подхода вообще. Вот. Мы понимали себя, свою роль как слуги миссии духовного учителя Прабхупады, и мы должны были действовать, как Арджуна на поле битвы. Мы долго не размышляли. Если что-то было понятно, сразу иди действуй. Поэтому мы не говорили, а где там према, когда према, таких вопросов никто не задавал. У нас была проповедь другого порядка, что человек он не предназначен, чтобы есть и спать. Не для этого мы родились. Идите распространяйте сознание Кришны. Я не это тело. Идите и служите Кришне. Все. Все. И мы служили Кришне. Не то, что мы не читали. Мы читали, но книги не были все переведены. Еще в то время была только Бхагавадгита и Шипанишат вот на моем веку. И легкое путешествие на другие планеты. Все книги, больше ничего не было. Которые мы уже прочитали, и Гиту читали, и лекции было, все две переведено на русский язык. Ничего другого. Сегодня у нас такая фонотека, ого-го. За одну жизнь мы не сможем прослушать то, что сейчас вот у нас есть, такой арсенал знаний. И мы еще на вкус, вот это вот, нравится больше, это не очень, это хочу, это не хочу. Тогда мы просто вот читали один стих и как сумасшедшие бежали что-то делать. Все было понятно. И так тогда не было этого ментала нагруженного, да, слишком перегруженного ментала. А сегодня, когда ментал перегружен, мы говорим, а где према, а где према, а где према? Но према приходит через деятельность в преданном служении. То есть Кришна говорит, что преданный должен быть умелым, находчивым. То есть там упоминается, что деятельность должна быть квалифицированная. Служение должно иметь квалификацию. Мы должны быть квалифицированы в деятельности и в знании, в двух факторах. Вот. И мы тогда в деятельности были очень энтузиастичны и, конечно же, много ошибок совершали, были беспечными в плане, скажем, ну, законов там, или юридических законов, ну, таких вот. С внешним миром мы практически не контактировали особенно, потому что мир был атеистический, был против нас. Вот, и нам угрожали тюрьмами, расправами. Мы не контактировали с этим миром. Не любили. Вот. Мы распространяли тем людям, которые интересовались сознанием Кришны, интересовались практически все обычные нормальные люди. И мы жили вне закона все это время. Нам все запрещалось. То, что мы делали, нам все запрещало. Все было противозаконно. Абсолютно все. Харинама противозаконно, вегетарианство противозаконно, мантру повторять противозаконно, книги издавать вообще. Тюрьма серьезная и так далее. И мы просто это делали, мы не смотрели на законы. Это было то время. И вот через это действие именно распространилось сознание Кришны. Если мы сидели и думали, где према, ничего бы не произошло. Где бхава, где према, где ручи, где асакти, давайте разберемся, какая между ними разница, и что за одним следует, и как это проявляется. Если бы мы были на уровне анализа, мы бы не могли действовать. А те, кто были на уровне анализа, были такие, знаете, очень, очень умные, философские, да, умы были у нас несколько. Их Рахинисута Прабху заставлял выходить на санкиртану. Их стыдили и говорили, а ты книги распространяешь вообще? Или только рассуждаешь? И у них совесть играла, они шли книги распространять, и приходили счастливые все. Все приходили счастливые, и просто радости было нет границ, что мы все служим Кришне. Не просто кто-то знает, кто-то не знает, кто больше знает, кто меньше знает. Не, мы все служили Кришне, вот это было важно, и мы понимали это. Вот при том минимуме знаний, смотрите, было сделано очень много. Очень-очень много было сделано. Та платформа, на которой сейчас мы находимся, была, создавалась тогда в то время несколькими людьми всего, единицами преданных, потому что они были в постоянном движении, в постоянной проповеди. Еще.
Да, у нас уже тут много вопросов преданные ждут. Спасибо, Гурудев, за милость. Данакели Матаджи, Мукхалила, пожалуйста.
Кришна, дорогой Гуру Махарадж, дорогие преданные, примите, пожалуйста, мои поклоны. Вот сегодня заявлена такая тема, как понять, что бхакти растет во мне. А если говорить еще о физическом росте, можете рассказать, с какого возраста, по вашему мнению, можно начинать читать пранама-мантру и получать инициацию?
А, с какого возраста? Детского, да? Ну, по правилам, 12 лет уже дают посвящение. Я слышал, 12 лет уже кто-то получал посвящение, но это не для всех, конечно, это индивидуально нужно рассматривать. Моя дочь получила инициацию, по-моему, в 14 лет. Нидраджуна Махарадж дал ей посвящение в Вриндаване. Да, в 14 лет она получила инициацию. Вот. Это, в общем, нужно смотреть индивидуально. Но в 12 лет, согласно ведической культуре, человек получает уже. Даже браманский шнур получает. Это еще не инициация браманского, упанайна называется. Но он уже причастен. Причастен уже к духовной практике в 12 лет. Уже есть ответственность у него. Но у нас этого нет, упанайны. Может быть, где-то и в гурукулах Майяпуре это применяли, я не знаю. Но в целом это не существует у нас таких правил в Исконе, в западных регионах. Вот, там смотрят просто, когда этот подросток, да, или почти ребенок он еще, насколько он стабилен в практике, насколько он умиротворен, удовлетворен тем, что он занимается преданным служением. Если подросток, он совершенно умиротворен, есть такие подростки, их видно, они умиротворенные. Как рассказывает Нарада Муни, прошлую жизнь, он выслушал мудрецов, он стал умиротворенным, он потерял интерес к играм, его не интересовали сверстники, вот этих интересы детские. Таких детей сразу видно. Они погружены в себя больше. Вот я видел такого мальчика, знаете, где в Удупе Кришна, его уже воспитывали как саньяси, он был выбран следующим ачарьей. Ему было там лет тоже, может быть, 12-13, может быть, 14. У него была отдельная комнатка, и он там один повторял манту, никуда не отвлекаясь ни на что, он уже как бы в этой роли, в эту роль входил, уже в этом возрасте. Вот. То есть индивидуально можно видеть таких людей, таких вот одаренных, да, духовно. Им, конечно, дают инициацию в свое время, не оттягивая, а в основном мальчишки, девчонки, они хотят жить как-то этой жизнью, играть, влюбляться, учиться, работать, семья, вот этот обычный путь. И тут нужно дождаться, конечно, времени, когда человек будет более-менее зрелым разумом, когда уже осознанно может принять ответственность человек. Потому что большинство не умиротворены. Большинство людей не умиротворены.
А в каком возрасте был самый юный преданный, получивший у вас посвящение?
Может быть, это был лет, наверное, 16 ему было. Но это был преданный из Гурукулы Майяпура. Там, где сада, на распорядок, и он там очень доволен этим. Ему очень нравилось.
Пожалуйста, преданный, выбирай саму Халилу под молочным кругом.
Хари Кришна, дорогие вайшнавы, Гуру Махарадж.
У меня такой вопрос. Вы частично ответили уже, но я все равно задам. В комментарии к стиху говорится, что тот, кто по милости духовного учителя уже обрел глубокое знание, может расширять его миссию, путешествуя по миру и рассказывая людям о сознании Кришны. Но вы только что сказали, что когда движение начиналось, то вы... преданные, они не анализировали долго, там, есть у них знания, нет у них знания, они действовали. И ученики Шрилы Прабхупады мы видим, что, будучи молодыми бхактами, они уже там открывали храм и его суперповедовали. Вот. Но в стихе говорится, что нужно вот обрести это знание. И получается, что как будто теория, а на практике все иначе. Вот как подружить теорию и практику, и что же такое вот это истинное знание, какой критерий? То есть как ученик может вообще понять, есть у него это знание или нет. Потому что иногда мы читаем такие тексты, и потом мы думаем, боимся что-то говорить, что-то проповедовать, потому что мы понимаем, что у нас нет этого знания глубокого. С другой стороны, Гурудев говорит, вы говорите, что проповедуете. Как соединить это, чтобы оно как-то гармонично все было?
Мы же читали сейчас Шримад Бхагаватам. Ты заметила, нет? Что это был Шримад Бхагаватам.
Да, это как раз комментарии.
Подожди. Ты должна лишь послушать. Ты должна отметить вот этот момент. Для тебя я говорю, не чтобы ты отвечала, чтобы ты слушала. Мы сейчас читали Шримад Бхагаватам, верно? Кивни головой.
Да.
А мы в каком движении находимся?
Проповедническом.
Как называется наше движение?
Знание Кришны.
Да, ничего ты не поняла, еще. Это движение Господа Читания.
Посвящение.
Ой-ой-ой, вспомним. Господа читаем, смотри. Так. Видите, когда мы читаем Бхагаватам, мы забываем Господа читанию. Когда читаем читание-читаем, то забываем Шримад Бхагаватам. Есть разница. Есть большая разница. Движение Господа читания. Мы сразу получаем экстаз, даже не имея знаний. Вот какая милость Господа читания. Поэтому здесь нужно как бы учесть, что мы сейчас читали Шримад Бхагаватам. Немножко другой порядок. Вообще в Гите другой порядок. Предание описывается, чем это то, что дал Господь читание. Совсем все наоборот. Кришна сказал, предайся мне сначала, а потом я тебя защищу. Сначала предайся, а потом будешь под моей защитой, ничего не бойся. Но в Векали люди не понимают и не делают этого. Они боятся предаваться Кришне, они не знают Кришну. Даже предаться Кришне не собирается никто предаваться Кришне. Но Кришна сам приходит как преданный и дарит им любовь к Богу. Вот что происходит. Поэтому Прабхупада сразу же им давал миссию. Они уже получили любовь к Богу. Хотя они знали еще ни Бхагаватам, ни Бхагавадгиту толком, а любовь к Богу уже получили. Это движение Господа читания. Мы получаем задним числом все. Видите, мы должны были сначала, по идее, накопить благочестие, изучить все шастры, совершить всю благотворительную деятельность и прочее, прочее, прочее. А потом только стать преданными Кришне. А мы наоборот делаем, видите, движение Господа читания. Сначала становимся преданными, потом начинаем понимать, что вообще все это означает. Вы думаете, вы все понимаете, где вы находитесь сейчас? Нет, бывает, и через много лет преданный уходит в Гауди Мадх, допустим. Или на Радакун пойдет реинициацию получать. Значит, что все эти годы он вообще не понял ничего, где он находился. Бывают такие случаи. Мы в движении Господа читания, не забывай об этом.
Спасибо большое.
Хари Кришна, дорогой Гуру Махарадж, дорогие преданные, примите, пожалуйста, мои смиренные поклоны. У меня как раз вопрос, продолжение ответа Гуру Махараджа. Но я понимаю, что я ничего не понимаю. Честно. Все, что раньше было известно, да, это какие-то материальные смыслы, обертки слов, да, которые совершенно не подходят для понимания Шримад Бхагаватам, Бхагавадгиты. По вашей милости, у нас хорошие отношения с моим Шикшигуру, Паджани Махараджем Прабху. Каждый день есть общение, совместное служение. И вот сейчас я учусь вот этим настроениям, да, которые содержится в священных писаниях. И вот мне несколько лет назад я, знаете, с ужасом увидел, что я не знаю, как смотреть на духовного учителя. Я не знаю, как думать мне о духовном учителе, потому что мне было несколько снов, где я был очень фамильярен. Мне казалось, что надо как-то там поумничать, да, что-то рассказать, чтобы удивить. Просыпаюсь и думаю, какая глупость, да, это вообще не об этом. Потом я вообще начал думать, а как я думаю о своем духовном учителе, как я смотрю. Может, я должен думать больше о наставлении духовного учителя, а не просто вот как о личности. Это у меня сейчас такое, знаете, изучение вообще отношений, потому что я привык к материальным отношениям, там люди все смотрят друг на друга, как хотят, думают, как хотят. А вот как духовно смотреть на духовного учителя, что можно думать о духовном учителе. Я пока учусь только в Гуру Махарадж. Поделитесь, пожалуйста, а как вы думаете о своем гуру? Как вы смотрите на него?
Я не думаю о гуру. Я думаю о его служении. Если вы просто смотрите на форму человеческого духовного учителя, то не означает, что мы так думаем о гуру. Нет, гуру – это служение. Это преданное служение. Вот что нас учит. Не какая-то форма, да, мужская форма, там, вот так он выглядит, вот такого возраста, вот такой у него язык, вот это вот гуру. А, его служение. И мы слушаем гуру, потому что этот шраванам – это служение. И то, что гуру говорит, это киртанам, это его служение. И мы слышим служение. Хотя мы получаем много информации, но в духе служения обязательно должны получить это знание. Только от гуру. Не в духе, как бы, знание, просто знание, ради знания. Я знаю, поэтому говорю. Нет, я служу, поэтому говорю. Вот. Тогда это знание переходит уже в сердце ученика. Вместе с... Поэтому должен видеть служение, гуру как служение своему духовному учителю. Вот так я и думаю о нем. Я вижу его связь со Шрила Прабхупадой, с божествами, куда он приходит на даршан, допустим, с вайшнавами. Как он служит? Но гуру постоянно служит вайшнавам, допустим, постоянно заботится о них. Я вот это вот вижу и так начинаю понимать, кто такой мой духовный учитель.
Спасибо огромное, Гуру Махарадж.
Пожалуйста, Дамодара Нанда, Сурья Нандини Радха, затем Лила Пинда.
Хари Кришна.
Гуру Махарадж, дорогие преданные, примите, пожалуйста, наши поклоны почтительные. Гуру Махарадж, такой вопрос. Вы затронули тему, что теряется энтузиазм преданных, да, и вот какую бы вы дали рекомендацию, что мы, как вот уже те, кто взяли за кого-то заботу, если видим, что у преданных теряется энтузиазм в преданном служении, вот какую-то рекомендацию, что бы мы могли, какой совет дать им для того, чтобы этот энтузиазм, он вновь появился в преданном служении. Вот я, допустим, вчера читал читание Бхагавату, и просто у меня такое вдохновение было, и вот вы говорите сейчас, что у нас миссия Господа читания, и я вот понимаю, вот, подтверждение, да, вот откуда это все. Но новые люди, да, вот, если они, ну, еще мало практикуют, и не рекомендуется сначала читать даже и читание Чаритамриту, да, вот, ну, для себя я вижу, да, где черпать вдохновение и энтузиазм. А что для новых людей мы могли бы посоветовать?
Нет, ты можешь поделиться с читанием Бхагаваты что-то для людей сказать, почему нет. Запрета не существует.
Да. Делиться, но не рекомендовать им еще пока читать это, да.
Ну, они там, если читают, могут не понять ничего просто. Им сейчас интереснее будет какие-то мистические вещи познать о себе. Вот кто я, вот, как я устроен, что у меня много чего внутри есть, я не знаю себя, вот мне интересно узнать, кто я такой, да. А читание Чаритамрита для них, может быть, будет не сразу понятная речь, читание Бхагавата. Но если ты им передашь свои впечатления, они смогут понять. Если ты уже знаешь эти вещи, понимаешь основы и еще имеешь духовную эмоцию, ты можешь рассказывать об этом. Прабхупада рассказывал о Господе читании своим ученикам с самого начала, почему нет. И там много эмоций было, что вы. Это очень важно. И эмоции, и какие-то творческие элементы в общении могут поддерживать наши, как бы, чувства, наши отношения. Если мы только сухое знание представляем людям и садхану, тогда они могут немножко, как бы, терять энтузиазм, если перестают чувствовать сознание Кришны. Чувства притупляются у них. Ведь, честно говоря, чтобы почувствовать Бхагавад-гиту как песню Бога, нужно немалое время очищения, чтобы почувствовать ее. Эти трансцендентные звуки, как Арджуна их чувствовал, да? Говорит, река нектара, потоки нектара идут. Для нас это, может быть, сухая философия сначала так выглядит. И кто нам даст эти эмоции, скажите, Господь читает. Он плачет о Кришне, это описывается. Поэтому да, рассказывайте людям.
Спасибо большое.
Ну хорошо, можно еще вот спросить? Вы говорили, что в ваши времена было незаконно все, и харинама было незаконно, а вы все равно продолжали и делали. И были в таком энтузиазме, делали сверх своих сил. Например, у нас тоже запрещена харинама, и руководство не разрешает. А можно тоже нам быть в таком энтузиазме и, несмотря на это все, тоже как-то искать возможности проводить харинаму, даже если руководство не одобряет и законы страны не разрешают?
Нет, нет, вы не поняли. Мы уже в самом начале были в конфронтации с властями. То есть уже были. А вы не в конфронтации сейчас находитесь. Это разные темы. И вы сейчас, если вы идете в конфронтацию, будут проблемы. А мы уже были вне закона, понимаете, полностью. А вы узаконены, вы зарегистрированы. Вам сейчас нельзя вступать в конфронтацию. Потому что нас уже признали власти. И мы сейчас против властей выступаем, против закона. Это нехорошо. Нельзя. Нужно развивать отношения с ними. А мы были вне закона, не было ни регистрации, мы были никто вообще. И никогда бы нас не зарегистрировали, если бы мы не проповедовали. Нам приходилось в тех условиях активно себя вести, игнорировать все законы.
Развивать отношения, вот это самое, идти к властям и думать.
Да.
Думать постоянно, что сделать.
Сейчас сознание людей более развито, чем в 90-х годах. Нужно проповедовать. И есть такие формы харинама, которые не беспокоят никого. Вот, в парке там сесть где-то с музыкальными инструментами попеть. То есть можно найти всегда какую-то возможность где-то.
Да, в парке мы сидим. Но хочется красиво пройти харинаму, потанцевать для людей. Это наша зона роста, надо идти.
Если приурочить, там, скажем, какому-то празднику города, пойти попросить, выступить, пройти шествие такое сделать красивое с песнями вайшнавскими под гармошку белорусскую. В белорусских костюмах, скажите, мы оденемся и будем петь Хари Кришна. Хотите, сделаем так?
Ой, как интересно.
Я просто так сейчас думаю, не знаю. Можете. В Омске они все устраивают, к марафону присоединяются, там весь город бежит куда-то. Куда-то они бегут все. Но тоже для города такой праздник, событие большое, каждый год. И преданные там тоже бегут, футболки Хари Кришна у них там. И группа поддержки, несколько групп поддержки, это харинамы на разных расстояниях, это группа поддержки у них. Они поют киртаны. И город уже давно привык к ним, все. Кришна это, давайте идите на марафон, все нормально. Группа, просад есть у вас? Уже знают их давно. То есть они как-то присоединились к празднику городскому. То, что власти вот устраивают, они тоже, мы же граждане, тоже, мы тоже хотим участвовать в празднике. Пожалуйста. Мой Гуру Махарадж вообще говорил, можете петь песни, где вот снег кружится, не тает. Снег не тает. Пойте об этом. Они не подозревают, что вы поете имена Бога, но это имена Бога. Или «Я рада» песня. Я рада. Пойте это слово. Они думают, что это другое, но это имя Радхарани. Даже такие, видите, советы мы получаем от духовных учителей. Потому что мы живем в разных местах, понятно, что разные законы. Но мы все равно поем, как можем. Вот, скажите орех, получается орех. В Беларуси все знают эту формулу. Я именно в Беларуси это узнал, про орех. Так что вы уже опытны в проповеди, видите.
Спасибо за вдохновение, Гуру Махарадж. Лила Галина.
Хари Кришна, дорогие преданные, дорогой Гуру Махарадж, примите мои поклоны, пожалуйста. Я вот хочу просто в тему сейчас говорили, я знаю, что вы в Одинцовской ядре так именно и происходило. Они попросились, Бхагаваджи, они как раз вклинились, по-хорошему, вклинились в эту процессию праздника и воспевали. В общем, это реально, действительно, это был очень хороший опыт. Люди подключались, очень. Они потихонечку, не громко пели, это очень работает хорошо. Так что спасибо большое, я просто вспомнила, а вопрос мой такой. Я Во-первых, спасибо большое, что можно задать такой очень сокровенный вопрос, основываясь вот на комментарии, которые в этом стихе. Преданный, которого Гуру благословил духовным знанием, становится достойным непосредственно участвовать в миссии Верховной Личности Бога. И скажите, пожалуйста, Гуру Махарадж, что это, то есть насколько должна быть высока квалификация и ученика, или же это особая милость духовного учителя, или, как вы иногда говорите в лекциях, это тот, кого вы любите. Вот такой очень сокровенный вопрос, пожалуйста.
Благословение. Благословение мы получаем, эту милость получаем как инициацию. Что происходит во время инициации? В чем же эта милость и благословение? В том, что преданный становится дасом или девидаси. И все остальные как бы ценности приходят через это вот определение, это отождествление дас и девидаси. И насколько мы стали дасом и давидаси, настолько мы получаем милость автоматически уже, все, мы связаны с гуру. Связь уже есть, инициация уже есть. Вот. Остается наше усилие вот в этой области дас и давидаси. Некоторые преданные в области, скажем, имени пытаются найти себя. А найти нужно себя в области вот этой приставки дас и давидаси. Искать там нужно. Находиться в служении, неважно о каком служении, важно вот этот дух служения культивировать в себе. Откликаясь на просьбы преданных, действуя по необходимости, делать то, что также хочется вам служить Кришне, как вы хотите. То есть по разным обстоятельствам, но вот этот дух служения должен быть всегда. Такой человек наделяется больше и больше полномочиями постепенно, больше и больше полномочиями, естественным образом. А благословение уже есть. Уже есть у всех. Кто получил посвящение, уже есть полная как бы, связь с гуру парампарой, с преемственностью.
И правильно я поняла, и с расширением полномочий, и, так сказать, возрастает эта духовная сила, и в этом есть милость. Милость парампары, милость духовного учителя. Что человек может больше.
Чем больше желания служить, искреннего желания, отметьте, пожалуйста, этот момент, искреннего, не амбиции. Чем больше искреннего желания служить, тем больше дается полномочий.
Спасибо большое.
Хари Кришна, дорогие преданные, дорогой Гуру Махарадж, примите, пожалуйста, мои поклоны. У меня вот такой вопрос. Мы вот как бы теоретически знаем, что с помощью садханы мы через гуну благости, да, то есть идем и очищая чувства, мы стараемся попасть в чистую благость. Да, ну, про чистую благость это пока теория. Вот, и как бы про благость мы знаем, что одно из качеств это постоянство. Вот, и тут такой момент, вот как бы святое имя, оно открывается нам, когда мы испытываем какие-то сильные эмоции. Да, там несчастье произошло, ну иногда, может быть, даже счастье, через счастье можно как-то что-то почувствовать. Вот, но именно постоянство, оно сейчас больше в том, что какое-то нейтральное, имперсональное, больше такое вот ощущение, да, что мы ну, в каком-то быту находимся нейтральном. И вот... Ну, на эту тему интересно, как вот эту оголенность чувств почувствовать, когда у нас, ну, даже вот если мы в благости, у нас все неплохо, то есть там работа есть, мы служим, все вроде идет по путем потихонечку, даже мы чувствуем, что вроде прогресс какой-то есть, вот. Но вот чтобы святое имя открывалось, нужна сильная эмоция вот в этом вопросе. Как вот в таком...
Как бы ты сформулировал вопрос?
Ну вот есть опыт, что святое имя открывается, когда сильное чувство, но сильное чувство возникает редко, да, когда что-то происходит, а обычно это от нас не зависит.
Например, вот, приведи. Но... Пример, я должен понять тебя. В моем пока понимании все наоборот должно быть. Но ты должен пояснить мне.
Ну вот я сажусь, например, читать джапу. Да? У меня ровное настроение. Я много методов пробую. И нейтральное настроение чаще всего. Но если со мной что-то случается, например, там жена попадает в больницу, да, то есть у меня обостряются чувства, я чувствую много что. Или...
Это материально. Это материально. Нет, это еще не отношение со самим святым именем. Это как бы материальная побудительная причина. От каких-то вот есть четыре категории людей, которые обращаются к Кришне. Первое — страдающие люди. Это эмоции, как ты говоришь, эмоции страданий. Или эмоция нужды, зависимость, да, что нет недостаточно денег, большая семья, очень бедствует человек. Это тоже эмоция страданий. Потом есть эмоция любознательности. Просто любопытство дает человеку интерес к познанию, да, к Кришне, кто такой Кришна. И поиск абсолютной истины. Ты должен найти себя в этом. Это все благородно, обращаться к Богу, но есть разные категории людей. Вообще-то, если мы говорим о святом имени, именно о святом имени, то мы должны повторять вот так, как ребенок, звать Кришну как ребенок, потерявший мать, говорит, вот она эмоция. Это мы по отношению к Кришне должны так настроиться, не дожидаясь страданий или нужды. То есть мы слышали уже, что святое имя — это сам Кришна, теперь нам нужно настроиться, понять свою вот эту отделенность от Кришны, как ты говоришь, вот обычная, но обычная такая вот бытовая жизнь. Это отделенность от Кришны. Чтобы ее преодолеть, ты должен обратиться к Кришне как ребенок, который потерял маму. Если ты это осознаешь, да, что Кришна же есть, но у тебя нет отношений с ним. Да, вот я хочу, я зову Кришну. Вот так мы повторяем мантру. Отсюда возникает эта эмоция, сближение. Сближение возникает. А материальная вещь, на чем как бы недостаток имеет, что можно обратиться к Кришне из страданий, но когда страдание проходит мимо, мы снова забываем Кришну. Нет причины, да, побудительной, чтобы снова к Нему обратиться. Поэтому как бы лучше все-таки вот обращаться именно непосредственно к Кришне, как ребенок, который потерял маму.
Спасибо большое.
Йогананда Вишвапала Капрабху, пожалуйста.
Хари Кришна, дорогой Гурудев, преданный. Мы сейчас говорили про настроение во время повторения святого имени. И вопрос мой по поводу настроения во время проповеди. Я прочитал недавно Шри Чайтанья Чаритамриту, такое, сейчас я зачитаю одно предложение, оно меня очень зацепило. Шри Чайтанья Махапрабху всегда беспокоился о спасении падших душ. Только в таком настроении можно принять на себя миссию Шри Чайтанья Махапрабху. Только в таком настроении. И вопрос, получается, мы только тренируемся как бы сейчас участвовать в миссии, потому что тут имеется в виду в глубоком сострадании. Вопрос, каким образом ученик может перенять у гуру, у духовного учителя, это настроение глубокого сострадания, чтобы по-настоящему принять себя в миссию?
Через служение, опять же. Через служение становится понятным внутреннее настроение духовного учителя. Когда мой гуру Махарадж лежал в больнице долгое время, он, конечно, последние годы часто попадает в больницу, в клинике, операции проходит. Довольно много было у него этих испытаний. И преданные всего мира молились, все ученики молились, конечно же, в это время, пели киртаны. И до сих пор приходит известие, что нужно помолиться еще, там что-то всегда со здоровьем происходит. Но те преданные, которые служили ему непосредственно там в больнице, там были ученики, приходили туда к нему, пели какие-то баджаны, что-то пытались сделать. Они видели, что как только гуру Махарадж приходит в сознание, он сразу говорит: дайте вот этой медсестре просад. А вот этому вот врачу четки принесите, пусть он мантру повторяет. Он всех сразу начинает говорить такие вещи, видите. И тут мы начинаем понимать, о чем думает духовный учитель. Мы просто это служим, но мы начинаем понимать его реакцию, о чем он думает. А думает он о совершенно другом. Не о болезни своей, не о чем-то еще. Он думает, продолжает думать о служении. Он продолжает служить Кришне. Всегда. Через служение мы начинаем понимать настроение духовного учителя. Мы не можем удовлетворить ни заботой о здоровье, ни хорошим питанием, ни тем, что мы для него вот хороший быт устроили. Не то. Он думает о другом. Он через это надеется, что ученик поймет, что на самом деле хочет духовный учитель, зачем он здесь. Не для того, чтобы он удобно спал или ел, а чтобы он мог проповедовать дальше. Так он принимает служение ученика. Очень важно понять этот его мотив, что просто вот стиркой белья и приготовлением нельзя удовлетворить духовного учителя. Нет, этого недостаточно. Нужно понять еще его внутренний мир. Когда Господь Чайтанья обнимал Харидас Такура, там описывается, что в это время качество Господа Чайтаньи переходили на Харидас Такура, а качество Харидас Такура переходили на Господа Чайтанью. Вот что такое служение. Вот такой внутренний духовный обмен должен быть. За этим подразумевается, за нашим простым служением, как бы внешним.
Очень сокровенно. То есть через служение такая, получается такой мистический процесс. Через служение мы принимаем практику вот этого сострадания, и оно покой ведет. И мы таким образом наше служение становится... Тогда мы участвуем в миссии Шри Чайтанья Махапрабху, получается. Когда мы служим, просто начинаем служить, уже в процессе служения, практики, мы уже принимаем вот эту миссию. Я понял. Спасибо большое.
Господин дорогой Гуру Махарадж, дорогие преданные, примите, пожалуйста, мои поклоны. Шри Прабхупаде. Я заметил такой момент, что из многого того, что прочитано, вот осталась медитация на Маручи Дживадоя Вайшнава Сева. Наставление Господа Чайтанья Санатана Госвами, что есть только три дхармы. И вот я пришел к такому выводу, что когда я чувствую себя слугой духовного учителя, учеником, то есть выполняю вайшнава севу, у меня появляется вкус к повторению святого имени, к чтению книг Шрилы Прабхупады. И этот вкус, он дает счастье, и тогда я чувствую вот сострадание к тем, кто не имеет этой возможности. Но также я вижу, что есть колебания, то есть есть какая-то... Когда ты реально это ощущаешь, ты проповедуешь, и людей как бы на эту глубину затягиваешь, они чувствуют, что у тебя есть что-то важное, и они берут это. Ну, например, в распространении книг, это я это чувствую. Но такие взлеты, после них идут падения. Вот каждый раз кажется, что уже падения не будет, и ты вот на гребне волны, но потом все равно падение происходит. Эти взлеты и падения, они будут уменьшаться, и потом вообще исчезнут, или это просто, ну, такая борьба какая-то надо... В ней участвовать постоянно и всегда медитировать на тем, чем я сейчас занимаюсь. Это вопрос решимости или это вопрос времени?
Пока человек не достигнет вершины преданного служения, то взлеты, снижения и взлеты всегда будут колебания происходить. Потому что есть еще окружающие какие-то высоты эту вершину. Окружающие высоты. Через который нам приходится вот так идти, таким вот путем. К той вершине. А это часть этой вершины. Но она неровная такая, вот знаете, 45 градусов по прямой линии, да? Нет. Она вот тоже вот так устроена, таким образом устроена. Но это путь той самой вершины. И пока мы не достигаем уже самой вершины, мы будем вот эти колебания испытывать движение. И ты спрашиваешь, от чего зависит эта скорость продвижения?
Даже вопрос стоит, это вопрос времени или решимости, или того и другого?
Это не вопрос времени. Если с трансцендентной точки зрения сказать, то время для этого никакое не нужно. Нужно просто желание и все, одно желание и все. Но это желание, чтобы культивировать, да, чтобы освободиться от материальных желаний, конечно, нужно время. Причем постепенный процесс очень. В этом смысле. То есть вопрос желания. В этом как бы вся сложность, что желание очень трудно быстро изменить наши привычные желания, привычные представления, наши привычки, которые мы приобретали за много жизней очень. А для трансцендентной точки зрения время никакое не нужно.
Как же вот в эти моменты, когда ослабевает вот это вот чувство счастья, ну, как, естественно, как сострадание, что у людей его нету, ты более творчески начинаешь действовать. Ты начинаешь как бы думать, а как донести до людей, и начинаешь как бы действовать более творчески. А когда ты на таком духовном подъеме я заметил, что даже было такое, что ты довольно косноязычный, но люди принимают. Люди сами меня спрашивают, сами себе берут, сами делают все без твоего участия. Какое настроение? Вот правильно я поступаю, что я все-таки творчески начинаю действовать в моменты этого серпантина, спада? Или это какая-то искусственная...
Когда ты действуешь творчески, тебе помогает твоя природа. Природа твоего ума, как бы твоего естества, врожденная природа, она тебе помогает, поэтому ты чувствуешь, что это хорошо. Она помогает тебе, есть на что опереться. Но если ты еще посредством своей природы еще людей приводишь к основам, данными ачарьями, это еще сильнее будет происходить. Это еще большей силой будет проникать в сердца. Поэтому делай то и другое. И занимай свою природу творческую, и также вот эту основу людям давай. Что ты своим опытом, своей природой, ты подтверждаешь вечные истины. Таким образом получается очень сильный компонент.
Благодарю вас искренне, есть над чем подумать. Спасибо большое.
Пожалуйста, Гуру Майя Сарасвати Матаджи.
Хари Кришна, примите, пожалуйста, поклоны. Сегодня много говорили про дух служения. И вот я замечаю, что зачастую преданные вот осторожничают вот как-то в предании и как будто не посвящают, не инвестируют время ни в садхану, ни в служение, в каком-то таком страхе немножко пребывают. И как-то вы говорили, что причиной этого является конфликт, изначально какой-то конфликт с Кришной. Вот скажите, пожалуйста, как вот черпать этот конфликт?
Пока не очень понял твой вопрос.
Как исчерпать конфликт с Кришной, который мешает предаться, который мешает прогрессировать?
А ты когда поругалась с Кришной? Ты когда поругалась с Кришной, скажи мне?
Нет, не я. Как-то вам задали вопрос.
Что я, что ли, поругался?
Нет.
Или ты?
Вам задали вопрос?
Нет, ты про себя расскажи мне. Про себя расскажи мне. Ты когда поругалась с Кришной?
Я, видимо, поругалась, когда сюда ушла.
Ну, хватит ругаться уже.
Да, я стараюсь перестать ругаться, Гуру Махарадж.
Ну, вот и весь ответ, видишь. Вот и весь ответ.
То есть, исчерпать конфликт означает отказаться от идеи фикс, да? О том, какой должна быть моя жизнь?
Да нет, не надо отказываться от идеи фикс. Ты ее можешь занять в служении Кришне. Ты должна просто немножко увидеть Кришну в другом ракурсе. Если ты смотришь на него как на человека, конечно, у тебя будут проблемы. А Кришна говорит Арджуне, что думай обо мне как о самом старом из всех вообще во Вселенной. Вот так вы представляете. Старым, совсем самым старым вообще. Такой старый, что даже представить невозможно. Как ты с ним будешь конфликтовать, скажи мне? Если ты осознаешь, что он самый старый вообще. Он был до полубогов, там, до предков, там, до всех. Всех и вся. Он же говорит, наистарейший, думай обо мне именно так, что я наистарейший. Он-то выглядит-то молодым, конечно, это он сбивает с толку, но думать нужно о нем, что он самый старый из всех. Начни хотя бы с этого. Если будешь себя представлять юным красавцем, то ты будешь с ним фамильярно относиться. Как женщина будешь, знаешь, претензии иметь к нему. Не забывай, что он самый старый. Это один из примеров.
Спасибо. Гопика, пожалуйста, и у нас еще есть письменный вопрос. Раджалила.
Хари Кришна, дорогой Гуру Махарадж, дорогие преданные, мои поклоны. Брадер, скажите, вот сегодня мы упомянули, да, что нужно во время воспевания как бы взывать Кришне, что вот в этом предании повторять мантру «Я твой, я, приди ко мне». Но вот я замечаю, что когда я повторяю мантру вот в таком настроении, я чувствую, что Кришна, он по-настоящему откликается. И вот ты чувствуешь как бы вот эту связь с Богом, но очень долго в таком настроении тяжело повторять мантру. Просто даже механически как бы скорость снижается. И, я как бы осознанно ухожу немного от этого, как бы эмоций от этих, для того, чтобы джапа была более, быстрой. И от этого я тоже немного переживаю, что когда я ее повторяю бодро, быстро, но я не всегда, мне не получается культивировать это настроение молитвенного, что вот, «Кришна, я твой, пожалуйста». Вот подскажите, пожалуйста, вот этот момент, как это соединить?
Когда ты хвост вытаскиваешь, то нос увязает, верно? Когда нос вытаскиваешь, хвост увязает. Давай работать. Чтобы нос и хвост были, на одной линии, следи внимательно.
Поняла. То есть нужно просто, продолжать это делать и пытаться балансировать.
Поняла, молодец.
Дорогой Гуру Махарадж, такой вопрос. Раджалила стесняется задать его лично, поэтому просила зачитать. Говорится, что настоящий преданный не считает себя преданным, а считает, что он ни на что не способен и у него нет хороших качеств. А я вижу за годы практики прогресс, что стало лучше. Не то, чтобы я вообще недостатков не замечаю, но прогресс явно вижу. Скажите, пожалуйста, нормально ли развивается моя бхакти, или это может быть просто большое ложное?
Это саттва-гуна, то, что она описала. В саттва-гуне вы чувствуете свой прогресс. На трансцендентном уровне вы не чувствуете никакого прогресса. Просто любите Кришну и все. Но в саттва-гуне вы отдаете себе отчет, что у вас, к вам приходят знания, глубокие реализации, счастье изнутри ощущаете, отдаете себе отчет, что я прогрессирую. Да, такого раньше не было у меня, я сравниваю с другими гунами, вы видите, что есть разница. Но это прогресс в гунах природы. На трансцендентном уровне никто еще не сказал, что он обрел любовь к Богу. Кришна неуловим.
Спасибо большое. Удивительная встреча сегодня получилась. Спасибо за милость.
Харибол, всем удачи. Шива Прабхупада ки джай.